Раньше, до ареста, у моего отца был наган, и я уже знал, что каждое оружие имеет свой единственный номер, и где бы оно ни оказалось, по этому номеру всегда разыщут его владельца. Утром я вытряхнул печенье из фанерной коробки, натолкал газетной бумаги, положил туда браунинг, завернул коробку, туго перевязал бечевкой и украдкой от дяди вышел на улицу. Тут я спросил прохожего, где здесь в Киеве стол находок. В Москве из такого стола Валентина получила однажды позабытый в трамвае сверток с кружевами. Киев, думал я, город тоже большой, следовательно, и тут люди теряют всякого добра немало. Мне объяснили дорогу. Я рассчитывал, что, зайдя в этот стол находок, я суну в окошечко сверток, вот скажу, посмотрите, что-то там нашел, а мне некогда. И сейчас же удалюсь прочь. Пусть они как там хотят, так и разбираются. Но первое, что мне не понравилось, это то, что стол оказался при управлении милиции. Поколебавшись, я все же вошел. Дежурный указал мне номер комнаты. Никакого окошечка там не было. Позади широкого барьера сидел человек в милицейской форме, а на столе перед ним лежали разные бумаги и тут же блестящая калоша огромных размеров. В очереди передо мной стояли двое. «Итак», — спрашивал милиционер востроносого и рыжеусого человека, — «ваше имя?» «Павло Федоров Павлюченко». «Адрес?» «Большая Красноармейская, 40». «Означенная калоша, номер 14, на левую ногу, обнаружена вами у ворот, проходя в пивную лавку номер 46. Так ли я записал?» «Так точно», — ответил рыжеусый. «Я, как был вчера выпивший, то, значит, зашел сегодня, чтобы опять этого самого...» «Это к факту не относится», — перебил его милиционер. «Получайте квиток и расписывайтесь». «Это я распишусь. Отчего же?» «Гляжу я, мать честная, лежит она, самая калоша, сияет. Я искал, искал, другой нету. Я человек честный, мне чужого не надо. Кабы еще пара, а то одна. Дай, думаю, отнесу. Может, и потерял ее свой же брат-труженик». «Одна», — сурово заметил милиционер. «Кабы и пара, все равно снесть надо. Этакое глупое у вас разумение. Значит, сюда только и тащи, что самому не надо. Подходи следующий». «Я человек честный», — пряча квитанцию, бормотал рыжеусый. «Мне ни на что две. Три нашел, и то снес бы». «Да какая такая нога номер 14? Вот у меня нога, в самый раз, аккуратная. А это что же, на столбы обувка?» Пошатываясь, он пошел к выходу, вслед за ним проскользнул и я. «Нет, — думал я, — если из-за одной калоши тут столько расспросов, то с моей находкой скоро мне не отвертеться». Опечаленный вернулся я домой и засунул браунинг на прежнее место. Надо было придумывать что-то другое. К вечеру я побежал на окраину к Славкиной бабке. «Не приезжал отец», — сказала она. «И по три раза из управления звонили, два раза с завода. Ну вот, слышите, опять звонят». И, отодвинув шипящую сковородку, она в перевалку пошла к телефону. «Чистая напасть», — вздохнула она, вернувшись. «Ну, задержался, ну, не угадал к пароходу. Так не дадут человеку побыть с женой да с матерью». «Завтра приходи, милый. Да куда ж ты? Скушай пирожка, котлетку. Я и то наготовила, а есть некому». Я поблагодарил добрую старуху, но от еды отказался. По пути на площади мне попался киоск справочного бюро. Из любопытства подошел поближе и прочел, что в числе прочих здесь выдаются справки об условиях приема во все учебные заведения, и цена всему этому делу — полтинник. Тогда я заполнил бланк на мичманскую школу города Одессы. За ответом велели приходить через полчаса. В ожидании я пошел шататься по соседним уличкам, заглядывая в лавки, магазины, а то и просто в чужие окна. Наконец-то полчаса прошли. Помчался к киоску, схватил протянутую мне бумажку. Никакой мичманской школы в Одессе нет и не было. Я зашатался. Горе мое было так велико, что я не мог даже плакать, и мне тогда хотелось, чтобы дядю этого убило громом, или пусть бы он оступился и полетел вниз головой с обрыва в Днепр. На душе было пусто и холодно. Ничего теперь впереди не светило, не обнадеживало и не согревало. Домой возвращаться не хотелось, но идти больше было мне некуда, и тогда я решил, что завтра же обворую дядю, украду рублей 100 или 200 и уйду, куда глаза глядят. Может быть, проберусь к морю и наймусь на пароход, а может быть, спрячусь тайком в трюме. В открытом море матросов ведь не выбросят. Впрочем, чего жалеть? Может быть, и выбросят. Вздор, мысли путались. Пришел домой и сразу лег спать. Когда вернулся дядя, я не слышал. Ночью дядя дернул меня за руку. «Ты чего кричишь? Ляж как надо, а то ишь разбросался, а надо тебе целый день по солнцу шататься». Я повернулся и точно опять куда-то провалился. Проснулся, солнце, зелень, голова горячая. Дяди уже не было. Попробовал было выпить молока и съесть булки — невкусно. Тогда, вспомнив вчерашнее решение, лениво и неосторожно стал обшаривать чемоданы. Денег не нашел. Очевидно, дядя носил их с собой. Вышел и задумчиво побрел куда-то. Щеки горели, и во рту было сухо. Несколько раз останавливался я у киосков и жадно пил ледяную воду. Устал, наконец, и сел на скамейку под густым каштаном. Глубокое безразличие овладевало мной, и я уже не думал ни о дяде, ни о старике Якове. Мелькали обрывки мыслей, какие-то цветные картинки, поле, луг, речка, тиль-тиль, тир-тюлю. И я опять вспоминаю, отец и я, он поет, между небом и землей жаворонок вьется. Папа, говорю ему я, это замечательная песня, но это же, право, не солдатская. Как не солдатская? И он хмурится. Ну, вот весна, пахнет разогретой землей. Наконец-то сверху не сыплет снег, не каплет дождь, а греет через шинель теплое солнышко. Вот залегла цепь. Боя еще нет, а он сверху. Тиль-тиль, тир-лю-лю, тир-лю-лю. Спокойно кругом, тихо. И вот тебе кажется, я лежу с винтовкой, а ведь кто-нибудь вспомнит и про меня, и вздохнет украдкой. Как же не солдатская? Ну что, теперь понял? Да-да, понял. Кто-то тронул меня за плечо. Лениво открыл я глаза и в страхе зажмурился снова. Передо мной стоял тот самый пожилой человек, которого мы ограбили в вагоне. Я был брит, без пилотки, лицо мое загорело, лоб был влажен. Он же был чем-то расстроен и не узнал меня. «Мальчик», — спросил он, показывая на калитку, — «ты не видел, хозяйка давно ушла из этого дома?» Молча качнул я головой. «Э, да ты, я вижу, братец, совсем спишь?» С досадой сказал он и, крикнув что-то шоферу, вскочил в машину и уехал. Я огляделся и только теперь понял, что давно уже сижу на скамейке возле Славкиного дома, и что человек этот только что стучался в их запертую калитку. Быстро глянул я на табличку с названием улицы и номер дома. Когда-нибудь напишу я Славке письмо. Что-то вокруг странно все, дико и непонятно. Выхватил карандаш и торопливо стал отыскивать в бумажнике клочок чистой бумаги, чтобы записать адрес. Нашел, стоп, карандаш задрожал и упал на камни, а я, придерживаясь за ограду, снова опустился на скамью. Это был клочок, который дала мне в парке при прощании Нина. На нем был записан телефон. И это был как раз тот самый номер, которого я боялся больше смерти. Г-048-64. Так значит, это искала меня не милиция. Но кто же? Зачем? Но, может быть, я ошибся, и в газете телефон записан совсем не тот? Надо было проверить. Скорей, сейчас же. Ни усталости, ни головной боли я больше не чувствовал. Добежал до угла и на повороте столкнулся со Славкиной бабкой. Ее вела под руку незнакомая мне женщина. Я остановился и сказал ей, что за ней только что приезжала машина. «Машина?» — тихо переспросила она, и губы ее задергались. «Ах, что мне машина? Я и сама уже все знаю». Я взглянул на нее и ужаснулся. Глаза ее впали, лицо было чужое, серое, и дрожащим голосом она рассказала мне, что в лесу на обратном пути кто-то ударил Славкиного отца ножом в спину, и сейчас он в больнице лежит при смерти. Грозные гневные подозрения сдавили мне сердце. Лоб мой горел, и как шальной конь, широко размотавший гриву, я помчался домой узнавать всю правду. Дома на столе я нашел записку. Дядя строго приказывал мне никуда не отлучаться, потому что сегодня мы поедем в Одессу. По столу были разбросаны окурки, на кровати лежала знакомая соломенная шляпа. Из Чернигова от больной бабушки старик Яков вернулся что-то очень скоро. «Убийцы!» — прошептал я помертвевшими губами. «Вы сбросите меня под колеса поезда и плыви тогда, капитан, в далекую Индию. Так вот зачем я был вам нужен. Пойди познакомься», — вспомнил я разговор в парке. «Он, мальчик, кажется хороший. Бандиты!» — с ужасом понял я. «А может быть, и шпионы?» Тут колени мои вздрогнули, и я почувствовал, что против своей воли сажусь на пол. Кое-как бухнулся в кровать. Дотянулся до графина, жадно пил. Г-0-48-64. Вынул газету. Да, номер тот же самый. Лег, лежал. Сон не сон, полудрема. Эх, дурак я, дурак. Так вот и такие бывают шпионы, добрые. Скушай колбасы, булку. Кругом аромат, цветы, природа. А праздник, веселое 1 мая. Огромный грохот Красной Армии. «А, не для вас же, чтобы вы сдохли!» — плакал я, когда видел в кино, как гибнет в волнах Чапаев. Я вскочил, рванулся к пыльному телефону и позвонил. «Дайте мне Арбат 04864». «Но то в Москве, а это Киев», — ответил мне удивленный голос. «Даю вам Междугородную». Опять голос. «Слушает Междугородная». «Дайте мне Арбат 04864», — все тем же усталым и настойчивым голосом попросил я. «Москва занята», — певуче ответил телефон. «Наш лимит еще 30 минут. На очереди 3 разговора. Если останется время, я вас вызову. Повторите номер». Ничего я не понял, повторил и уткнулся головой в подушку. Сон навалился сразу. Капитан стоял на мостике и хотел пить. Но вода была сухая и шуршала, как газетная бумага. Опять звонок, длинный-длинный, опомнился и сразу к телефону. Голос. «Через 3 минуты с вами будет говорить Москва. Разговор не задерживайте, в вашем распоряжении остается 5 минут». Стало легче. И вдруг на лестнице шаги. Шли двое. Все рухнуло. Но откуда взялась ловкость и сила? Я перемахнул через подоконник и, упираясь на выступ карниза, прижался к стене. Голос дяди. «А мальчишки все нет. Вот проклятый мальчишка, Яков. Черт с ним, надо бы торопиться. Дядя, ругательство. Нет, подождем немного. Без мальчишки нельзя. Его сразу схватят, и он нас выдаст». Яков, ругательство. «Вот еще бестолковый дьявол. Ругательство. Еще и еще ругательство». Звонок по телефону. Я замер. «Яков, не подходи». «Дядя, нет, почему же? В трубку, да?» Удивленно. «Какая Москва? Вы, дорогая, ошиблись, мы Москву не вызывали. Трубка повешена. Черт его знает что, сейчас с вами будет говорить Москва». Опять звонок. «Дядя». «Да нет же, не вызывали. Как вы не ошибаетесь? С кем это вы только что говорили? А я вам говорю, что весь день сижу в комнате, и никто не подходил к телефону. Как вы смеете говорить, что я хулиганю?» Трубка брошена торопливо. «Это что-то не то. Давай-ка собирайся, старик Яков». «Они сейчас уйдут», — понял я. «Сейчас они выйдут и меня увидят». Я соскользнул на траву, обжигаясь крапивой, забрался на холмик и лег среди развалин каменной беседки. «Теперь хорошо. Пусть уйдут эти страшные люди. Мне их не надо. Уходите далеко прочь. Я один, я сам». «Как уйдут?» — строго спросил меня кто-то изнутри. «А разве можно, чтобы бандиты и шпионы на твоих глазах уходили куда им угодно?» Я растерянно огляделся и увидел между камнями пожелтевший лопух, в который был завернут Браунинг. «Выпрямляйся, барабанщик!» — повторил мне тот же голос. «Выпрямляйся, пока не поздно!» «Хорошо, я сейчас, я сию минуточку!» — виновато прошептал я. «Но выпрямляться мне не хотелось. Мне здесь было хорошо, за сырыми холодными камнями!» Вот они вышли. Чемоданы брошены, за плечами только сумки, что-то орут старухи. Она из окошка показывает им язык. Остановились, пошли. Они не хотят идти почему-то через калитку, через улицу, а направляются в мою сторону, чтобы мимо беседки через дыру забора выйти на глухую тропку. Я зажмурил глаза. Удивительно ярко представился мне горящий самолет, и как брошенный камень оттуда летит хрупкий белокурый товарищ мой, Славка. Я открыл глаза и потянулся к Браунингу, и только что я до него дотронулся, как стало тихо-тихо. Воздух замер, и раздался звук, ясный, ровный, как будто бы кто-то задел большую певучую струну, и она, обрадованная, давно никем не тронутая, задрожала, зазвенела, поражая весь мир удивительной чистотой своего тона. Звук все нарастал и креп, а вместе с ним вырастал и креп я. «Выпрямляйся, барабанщик!» Уже тепло и ласково подсказывал мне все тот же голос. «Встань и не гнись, пришла пора!» И я сжал Брауни, встал и выпрямился, как будто бы легла поперек песчаной дороги глубокая пропасть. Разом остановились оба изумленных друга. Но это длилось только секунду, и окрик их, злобный и властный, показал, что ни меня, ни моего оружия они совсем не боятся. Так и есть. С перекошенными ненавистью и презрением лицами они шли на меня прямо. Тогда я выстрелил раз, другой, третий. Старик Яков вдруг остановился и неловко попятился. Но где мне было состязаться с другим матерым волком, опасным и беспощадным снайпером? И в следующее же мгновение пуля, выпущенная тем, кого я еще так недавно звал дядей, крепко заткнула мне горло. Но даже падая, я не переставал слышать все тот же звук, чистый и ясный, который не смогли заглушить ни внезапно загремевшие по саду выстрелы, ни тяжелый удар разорвавшейся неподалеку бомбы. Гром пошел по небу, а тучи, как птицы, с криком неслись против ветра, и в 40 рядов встали солдаты, защищая штыками тело барабанщика, который пошатнулся и упал на землю. Гром пошел по небу, и тучи, как птицы, с криком неслись против ветра, а могучий ветер, тот, что всегда гнул деревья и гнал волны, не мог прорваться через окно и освежить голову и горло метавшегося в бреду человека. И тогда, как из тумана, кто-то властно командовал: «Принесите льду, много-много, целую большую плавучую льдину! Распахните окна, широко-широко, так, чтобы совсем не осталось ни стен, ни душной крыши. Быстро приготовьте шприц. Теперь спокойней». Гром стих, тучи стали, и ветер прорвался, наконец, к задыхавшемуся горлу. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокна.